Evo, ja включila запис, значит, поэтому аудио можно... Когда вы будете говорить, я никакого предупреждения не выключаю, так что вы включаете запись. Вот. Значит, так вот, викторина у нас будет, а потом мы все победители сфотографируются отдельно, а потом мы все вместе, как команда, сфотографируемся отдельно. Значит, эту викторину мне прислала, все вы знаете, Машу. Кто-то ее знает, как Маша Писецкая, кто-то как Маша Долинская, вот моя подруга. И она даже хотела с нами участвовать, но у нее сейчас гости, а гости в субботу это святое. Так что... Кто на следующий раз с нами будет. Значит, вот скажите мне, какая из следующих традиций суккот является заповедью, заповедью обязательной к исполнению? Значит, первое – украшение сукки. Второе – сука должна быть сделана из легких, таких непрочных материалов, чтобы человек чувствовал, он там не защищен. И ночевать, спать в суке для мужчин. Значит, что-то одно из этих, это мецва обязательно. Ну, какие будут ответы? Ну, давайте...
Может, легкие материалы?
Нет, подождите, я не правильно говорю. Говорил еще. Какие еще идеи? Елишева? Елишева? И она у нас должна знать. Ну, это, вы мои ученики, вы должны это все знать.
Но спать в суке нужно, но мне сказал парень, который из Хабада, он сказал, что они не спят в суке. Поэтому я думаю, что это, ну, или может быть это Хабад именно не спит в суке.
К сожалению, на такие вопросы получается, что трудно отвечать, потому что у нас столько разных традиций еврейских направлений, столько разных направлений, и у них разные традиции, что, ну, я не знаю, вообще это, я считала, что это всеобщая заповедь, что мужчины, все едят в суке нужно кушать, и в суке нужно спать, как минимум для мужчин. Мужчины точно должны спать. Я помню, мы были с общиной там в Несарим, это, ну, такой, это как центр, база Какаль нашего земельного управления, там домики, и суку сделали, и как в последние годы, значит, пошел дождь очень сильный, и там в суке, значит, на полу просто были лужи. Так наши мужчины, соблюдающие, причем они не харидимные, а такие, типа сругал нас, они взяли, там где-то набрали возле столовой, набрали, знаете, эти деревянные, эти картонные коробки, постелили их на пол, в общем, кое-как, чтобы не ложиться прямо в лужу, и спали в суке. Ну, в общем, они были мокрые в результате на утро, но... Все благополучно кончилось. Так, а кто у нас будет отмечать? Значит, Семен, давайте вы будете отмечать, кто правильно ответил.
О, вот я счетоводом, я с удовольствием.
Вы будете счетоводом.
Я буду счетоводом. О, вот это вот то, что надо мне.
Вы вот.
Сейчас будем отмечать. Так. А кто у нас, значит, на первый вопрос это...
Это Ирочка.
Что?
Ира ответила у нас.
Все. Так, сейчас. Суккот. Заголовок же дать.
Это викторина. Будет викторина, да. Но это будет все про Суккот. Ну, не только соль, но...
Ирина плюс.
Так. Плюс один. Да. Теперь. Сюжет одного из лучших израильских фильмов строится на необходимости соблюдать одну из важнейших заповедей Суккота. Как называется этот фильм и что это за заповедь?
Я знаю. Я сегодня его смотрела. Уж Пильдин, наверное. Да? Я его люблю. Мне нравится этот фильм.
Так интересно. Я вот фильм так не собираюсь посмотреть. Надо будет посмотреть. Ну, так Ишпизин, правильно. А на какой заповеди там строится вся эта история?
Гостей принимать, наверное, там. Ну, там прощение есть, там много.
Это не заповедь.
Нет.
Заповедь Суккота — это принимать гостей.
Гостей.
Хозяин, он не может выставить через цветы даже таких нежелательных, в общем, гостей. И там на этом все это построено.
Да, да, да.
Это как комедия?
Не, такой, очень такой вот, в конце прям такой слезу пробивает прям. Это не комедия, не нет.
Помню, да, вот я тоже так помню, давно очень видела.
Я помню, я когда еще в Украине был, он, я не помню, каких он годов, 90-х, но давно он. И нас там пригласили на... Он был, по-моему, субтитры на русском языке, я тогда вообще иврит не знала ничего. И я там еще... Ну, там я его не поняла, вообще не поняла. Я была далека от традиции, от всего, и я вообще ничего не поняла. Но у меня теперь... Я сложу, я себе так... Каждый Суккот я смотрю этот фильм. Мне нравится.
Ну, так что мы с Ирой всех призываем посмотреть его.
Да, хороший фильм.
Трогательный.
Трогательный, да, да.
Вот, хорошо. Значит, теперь, значит, Ира плюс два получается.
Да, 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 два.
Значит, в честь чего, ну, это такой, как бы, самый базовый вопрос, в честь чего мы строим Сукку. Но здесь нужно сказать... что нужно дать не меньше двух ответов. Так, ну давайте, кто еще хочет сказать?
Ну только, ну, известный...
Елешева, Семен говорит.
Нет, ну я, так сказать, шаблонно отвечаю в память об... о путешествии по пустыне в течение 40 лет, как жили евреи вот, под открытым небом.
Ну, они жили не совсем, а именно они жили в этих
суках.
Шалашах. Ну, шалаш, он и назывался сука.
Сука, да, да.
Сука.
Это были временные такие, да.
Да, но от какого это глагола, между прочим? Сука, лахасот. Лахасот – это покрывать.
Лосоход.
Лосоход.
А?
Лосоход.
Лосоход. Лосоход.
Лосоход.
Лосоход.
Лосоход.
Сука.
Лосоход.
Лосоход. Вот. И отсюда какое еще происходит слово от этого же корня? Вот то, что как крыша называется, помните?
Хах.
Хах. Хах. Покрытие.
Угу.
Ну хорошо, это не вопрос викторины. Значит, первое, это действительно, что они жили вот в этих суккот, то есть вот этот их шалаш, который они строили себе, так это называлось сука. И в Торе так написано. Но еще что-то более такое вот возвышенное символизирует это сука. То, что тоже было в пустыне.
Это облако, которое покрывало весь этот отряд евреев, которое не давало диким животным туда проникать, которое защищало евреев на протяжении облака, оно называется.
Это называется Ананейка Вод. Ананка Вод в единственном числе. Облако славы.
Слава.
Вот.
Угу. И...
Скажите.
Что?
Я что-то хотела сказать. Значит, да, облака славы. Подождите. Вот. И, значит, эти облака славы, они тоже как укрытие были для евреев. Но облака славы – это уже было божественное, это Всевышнее, потому что не бы не сильно там евреи походили по пустыне этой полежи. Иногда им же надо было среди дня идти. И вообще, если они останавливались, так тоже они должны были как-то существовать вне своего этого шатра. А внутри этих облаков они были как в кондиционированном таком пространстве. Вот, и оно их защищало от солнца палящего.
То есть сейчас, извините, шхина это отдельно, а облака аноним... Ананей-кавод?
Да. Ну, в единственном числе Анан-кавод.
Анан-кавод. Это часть шхины или это как?
Нет, это... Ну, трудно сказать. Это тоже типа как божественное присутствие. Шхина – это божественное присутствие, и облака эти, они тоже выражали собой божественное присутствие. Вот, например, когда Моше воздвиг... Этот мешкан первый, этот храм такой переносной, когда они построили, он его там собрал, осветил и уже, значит, запустил. И там говорится в Торе, что спустила с облака на мешкан, покрыла его, и все люди таким образом увидели, что там есть божественное присутствие. Понимаете? То есть какое облако, трудно сказать. Это было там как стол, иногда это называлось как столб, столб облачный и столб огненный. Столб огненный к ним шел, когда они ночью шли, чтобы им освещать, а столб вот этот вот облачный.
Да, Заня, да если бы вы купили, а то почему?
Вот там. Девочки, закройте микрофон. Кого открыть? Если вы не с нами говорите, то закрывайте. Да, значит, так вот, да, облака славы. Молодец. Ира получается, что Ира получает уже третье.
Третий плюс.
Хорошо. Значит, теперь, ну, теперь легкий вопрос, он, правда, на него отвечает, ответ большой, но вопрос, одна из важнейших заповедей Суккота – вспоминать о единстве народа Израиля. И это единство, оно символизируется чем? Суккот, чем оно символизируется?
Четырьмя растениями, наверное.
Правильно, четырьмя видами растений. Какие это виды растений и что каждое символизирует, вот нужно теперь сказать.
Там у нас есть финиковая пальма,
да. Лулав,
мирт,
адас.
Адас. Петрок и арава, ветка и ивы.
Ивы, четыре, правильно. И теперь что... Что каждое символизирует?
Это знает только Ира.
Нет, вы так сразу не сдавайтесь. Мы вам подскажем. Здесь по двум признакам разделяются люди. Значит, те, кто учит изучение Торы, учат, не учат, и делают, не делают добрые дела. И вот есть четыре комбинации.
А можно я скажу?
Ну, давай. Да, ну давайте, кто хочет. Кто хочет говорить?
Интернет плохой.
Ася, ты хочешь?
Нет, нет. Я хочу. Это рок символизирует добрые дела. Мирт – это те, кто только делает добрые дела. А ветка ивы да. – простые люди. Им не до учебы, не до того, чтобы кому-то помочь. У них свои проблемы выше крыши. Так я упустила еще лулав. Лулав – это только знатоки Торы.
Да, правильно. И этрог.
Этрог и учат Тору, и делают добрые дела.
Да, но это на основании того, что есть и запах, и вкус. То есть вкус, он символизирует то, что у нас входит внутрь. То есть когда мы кушаем, да, то пища как будто входит внутрь. И она усваивается организмом, и она становится частью организма нашего. Так вот, это как изучение, ну, вообще любая учеба. Когда мы учимся, вот этот глагол «ладаат», он означает, что когда знание входит в человека и становится его неотъемлемой частью, то есть вот как будто уже меняет самого человека, ну, как воздействует на него. Вот точно так же изучение Торы. То есть мы учим Тору, Тора в нас входит, ну, те знания, которые получаем, и меняет нас. Значит, это ассоциируется со вкусом. А добрые дела, они же направлены как бы наружу, да? И это запах, который распространяется вовне. И поэтому добрые дела, значит, символизируются запахом. Так вот, сочетание... Может быть, что человек, если у него, если это этрог, у этрога есть и вкус хороший, и запах хороший. Значит, человек и Тору учит, и добрые дела делает, и все это успевает. А лулав, это, поскольку это ветка, это не раскрывшаяся ветка, финиковая пальма, так это финиковая пальма, она дает плоды. Но у фиников есть вкус очень хороший, а запаха нет. Значит, человек учит Тору, но при этом сидит у себя там в колее или в ешиве, а на добрые дела у него уже не хватает. Но он считает, что достаточно изучения Торы. А тот, кто мирт отдаст, так, это один запах, а мирт кушать невозможно. Значит, это люди, которые делают очень много добрых дел, но они не религиозные, они Тору не учат. А может быть, они религиозные, но они Тору не учат, но неважно. И ива, у нее ничего нету, ее ни кушать, ни нету. И, значит, это люди, которые не учат Тору и добрых дел не делают, а вот оказывается, мы не можем сказать, что это люди такие прямо плохие, потому что они все эти люди связаны вместе, и они все составляют единый еврейский народ. И значит, каждый важен и нужен. И Рав Кук, например, он создал целую философию на основании Каббалы, философию религиозного сионизма, где он объяснил, тогда же это было вообще, это новое явление было, что появилась масса нерелигиозных людей. Раньше такого вообще не было, все были религиозны. А тогда вот эта молодежь, которая приезжала, которая там в России революцию пыталась сделать и социалистическими идеями, они все были нерелигиозные. И для евреев, которые жили в Эрец-Исраэле, это вообще был ужас, понимаете, это было невиданное какое-то явление, и они, кроме как плохого, они ничего не могли о них ни подумать, ни сказать. А Рав Кук объяснил, для чего они нужны, необходимы в процессе геулы, понимаете. И таким образом все нужны, но просто мы со временем, с помощью мудрецов, мы только можем видеть, для чего каждый нужен. Хорошо.
Так, извините, а как зовут эту женщину? Я просто...
Так, подождите, вы себе записали ответ?
Нет, вот которая ответила вот, более полно. Вот,
как так, кто ответил, признавайтесь.
Да, вот это вот, потому что там написан сложный такой...
Да, сложный адрес. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
Кто это? Кто вы?
Скажите ваше имя.
В общем, миссис Икс, короче.
Хорошо. Так, теперь, значит, следующий вопрос. Седьмой день праздника Суккот. Вот. Как называется седьмой день праздника Суккот? Это он тоже входит в поле моря. То есть это еще не следующий праздник. Но это седьмой, последний день Коля Моя.
А у него... Шмини-Ацерот?
Нет, я же говорю, что это не следующий праздник. Следующий праздник наступает на восьмой день. А Коля Моя продолжается... То есть Суккот, а потом шесть дней Коля Моя. Всего семь дней. Так вот, как называется... этот праздник, не праздник, а день этот. Это не праздник, это просто особый день, но очень важный день.
Раньше бы я сказала, что это Шмини Ацерет, но раз это не восьмой день, значит не восьмой.
Правильно. Лена, это вы?
Да.
А, ну, так это у вас такой сложный адрес там. Это вы отвечали?
Лена,
Коломин.
Сейчас, где я тут? Боже ты мой. Сейчас свет включу.
Да.
Вот.
Хорошо, значит, так вот, ну давайте вспомним. Это называется...
Так что не знаю.
Ашана Раба.
Ашана Раба.
Ашана Раба. И там поют Ашана, Ашана. Но это очень важный день. Что день этот? Ну, он, вот Рав Тальберг, он даже объявил, что у него в четверг вообще он или психосоматику у нас проводит, или иногда, значит, делает такой общий бейт-мидраш. А в этот раз он делает специально лимуд Лейла Ашана Раба, то есть изучение, ну вот как бы ночь допоздна изучают Тору. И почему, что это за важный такой день?
А не в этот ли день Маше поднялся наверх и просил людей, чтобы не спите? Паразиты, ну подождите в меня, учите вместе со мной. Не этот день? Нет, молчу. Нет. Это
уже все, он уже на гору никуда не поднимался, потому что в Йом-Кипур он уже пришел с новыми скрижалями и с сообщением, что Всевышний простил еврейский народ, и за это история закончилась. Ну, на тот момент, так он закончился. Нет, это называется, иногда его называют малым ну, не, в общем, это какой-то аналог Йом-Кипура. Значит, потому что у нас вообще эта религия, иудаизм, она очень такая человеколюбивая. То есть человеку дается все время второй шанс. Ну, здесь даже в данном случае получается как третий шанс. Значит, в Рош ха-Шана нас записывают там книги соответствующие, а потом дается 10 дней, чтобы этот приговор, ну, или же смягчить, или изменить, в общем, или тех, кого записали как бы в среднюю книгу, непонятно, куда перевешивают весы, так вот, чтобы они перевесили в хорошую сторону. Но, несмотря на то, что в Йом-Кипур там вот молитва, это Нейла, это глагола Линголь, запирать, то есть небесные врата как будто запираются, и уже все. Значит. Но на самом деле есть еще там хитрость, такая есть лазейка, что еще окончательно, совсем окончательно, приговор не выносится до... можно изменить приговор, то есть он вынесен, но его, ну, можно немножко смягчить еще вот до Ха-Шана Раба. То есть в этот день там есть такая традиционное такое действие, что бьют ивами об пол, ветками ив. И что как будто бы мы вот так себя прямо, значит, бьем, что во всем раскаиваемся и просим прощения и так далее. То есть до Ха-Шана Раба надо успеть уже, если там какие-то... что-то хочешь сделать, то надо вот до этого времени. А почему называется Ха-Шана Раба? То есть это как Ле-Гошия, спасать. Гошана – это спасение, то есть это большое спасение. Ну, вот как Йом-Кипур, это день, когда нас, собственно, спасают, то есть прощают, очищают от наших грехов. Так вот это вот Ха-Шана Раба, это тоже день большого спасения. Значит, есть разные вообще взгляды, что происходит, что в Йом-Кипур мы молимся о личной записи, о личном там окончательном договоре, а в Ха-Шана Раба еще мы молимся дополнительно о хорошем прогнозе погоды на будущий год. Но вообще весь Суккот, собственно, мы просим хорошую погоду и такие благоприятные как бы условия для урожая на следующий год и так далее. Так, ну хорошо, теперь легкий вопрос, но не совсем. Значит, можно перечислить. Да, так кто здесь ответил? Я ответила. Ну, слушайте, Иван, пишите меня. Так вот, вы будете знать, что Ха-Шана Раба. Там в Мавзоре, кстати, там есть специальная молитва, которую Ха-Шана Раба читает. То есть этот день выделен в Мавзоре. Значит, вопрос. У нас почти у всех праздников есть несколько названий. Вот у Суккота есть три названия. Кто может сказать три названия? Ну, допустим, не три, но два хотя бы. Ну, один это очевидно. Это Суккот, да? Так, ну кто говорит?
Праздник нашего веселья. Хака Симхатейну.
Ман Симхатейну. Значит, это Хак Суккот. Во-первых, Хак Суккот называется в память о выходе из Египта. И Хак... А вот почему он называется Зман Симхатейну? Не Хак, а Зман Симхатейну. Почему он называется именно Симхатейну? Почему именно Суккот? Вот это вот трудный, кстати, вопрос. Потому что ведь во все праздники нам сказано, что это у тебя будет день священного собрания, никакой работы не делайте и радуйтесь пред вашим Богом. Понимаете, то есть во все праздники это заповедь радоваться. Почему именно Суккот называется Зман Симхатейну? Почему вообще нам надо так радоваться в Суккот? Что такого произошло? Может, надо больше радоваться в Песах, что мы вышли на свободу? Или в Шавуот, что нам Тору дали, и мы со Всевышним встретили?
А почему? А можно я попробую сказать? Да. Может быть, потому что так в Торе написано? Написано именно про этот праздник, а не про какой другой?
Можно я дополню?
А, я, значит, неправильно поняла.
Написано про все праздники, что нужно радоваться во все. А вот почему-то Суккот называется... Да, кто хотел сказать?
Я хотела сказать, Ася. Я хочу сказать, потому что в это время Бог ближе всего к нам, и мы вместе с Ним, и поэтому в Сукке нету этой крыши, потому что ну, это мы полностью как бы объединились с ним, и мы радуемся этому.
Ну, вообще, это очень хороший ответ, прекрасный. Только насчет крыши мы тебя не слышали.
Ну, нету там крыши, потому что это символизирует полное объединение.
Нет, крыша есть. Что ж все бегают и ищут эти пальмовые ветки, чтобы покрыть на крышу.
Но она не закрыта так полностью.
Да, правильно, она не закрыта полностью, да. Но это будет еще отдельный вопрос. Но ты очень хорошо сказала, что вообще самая большая радость для человека – это когда он находится в связи со Всевышним. Почему? Потому что Всевышний вообще и создал мир и человека. Он создал для того, чтобы дать ему свое как бы добро. Но это добро он может дать только если человек с ним как бы объединится. А что такое объединиться? Мы вообще эти вещи с вами рассказывали. Объединиться, это значит станет очень близко ко Всевышнему. Как можно стать близко ко Всевышнему? Быть на него похожим. Похожим по своим качествам, по своим душевным. И по, так сказать, тому, какой выбор человек делает. Так вот, чем больше мы приближаемся в духовном смысле, приближаемся ко Всевышнему, тем больше мы этого добра получаем. То есть, тем, ну, да, и, соответственно, у нас больше радости. Потому что, ну, когда человек получает добро, это как у него радость такая жизненная. Значит, ну и в идеале тогда как бы со всеми, ну, всех вообще, ну, такой, это идеальный случай, у нас этого идеала нету, но чем ближе, вот как Ася сказала, мы в Суккот ко Всевышнему, мы к нему очень близко. И, а почему, кстати, мы к нему близко? Это тоже очень легко объяснить. Асенька, хочешь сказать, почему мы к нему так близко в Суккот?
Сейчас. Ну, потому что после Йом-Кипура мы уже полностью очистились и отмолились, и себя простили всех, и мы радуемся своей чистотой и связью с Ним.
То есть, что нас отделяет от Всевышнего? Нас отделяют только наши грехи. Ну, грехи в таком широком смысле. То есть, то, что мы неправильно делаем.
Там... Не хочу этого слова употреблять.
Да, ну, понимаете, это слово грех, оно у нас вот для тех, кто вырос там, в России, оно такую христианскую эту коннотацию имеет. Но просто, чтобы короче говорить, так наши неправильные поступки, наши плохие черты характера, ну, вот это вот все, так сказать, нас отдаляет от Всевышнего. Так вот, когда мы прошли такой путь, мы прошли Элуль, когда мы над собой там работу, чуву делали весь месяц и готовились. И мы прошли Рош ха-Шана, когда мы просили там прощения за все. И прошли эти уже самые высокие, так сказать, этот трепет, грозно. И в Йом-Кипур нас Всевышний очистил полностью от всех, так сказать, грехов, это мы так верим, что поэтому надеваем белую одежду. И дальше, вот что очень интересно, что мы начинаем грешить, считается так, не сразу после Йом-Кипура, а сколько дней, между прочим, скажите, это вопрос тоже из викторины, сколько дней проходит от Йом-Кипура до начала, до Суккота? До Суккота. Ну, мало дней.
4.
4, правильно. Семен записывается. Значит, так вот, за это время мы не успеваем нагрешить, потому что мы очень сильно заняты заповедями. Человек там должен строить суку, и он должен готовиться к Суккоту. И там еще куча у Суккота вообще очень много заповедей. В общем, короче говоря, человек так занят, что ему не до греха, не до плохих поступков. А вот начиная уже после Суккота, он начинает уже после Шмини-Атеры, начинается новый отсчет. То есть мы, получается, мы в это время совершенно, так сказать, так, очищенные вот от всего плохого, и значит, мы максимально близко к Всевышнему, понимаете? То есть вот логика такая вот железная. И значит, у нас самая чистая радость может. А вот Песах и Шавуот и в другие времена года, знаете, там другие процессы идут, там нету такого вот целого цикла, чтобы человек очищался, чтобы он там над собой работал, пугу делал. Вот такого нету, поэтому и нету вот этого максимального сближения со Всевышним, нету максимального рода. Вот. Теперь вопрос. Да, это еще третье название Суккота. Но это я вам честно признаюсь, что даже я забыла. Я, наверное, слышала когда-то, но сейчас для меня это было новостью. Может быть,
возлияние чего-то воды или вина?
Нет, это то, что делается, но название само Суккота. Значит, мы сказали «Хаг Суккот», «Зман Симхатейну», и третье?
Праздник кустов и растений.
Ну, Пущин, да, Пущин, но это тоже какое-то русское название. У нас в иврите нет такого названия. Значит, это хаг Асир. Асир – это от глагола леесоф. Леесоф – это собирать. То есть это праздник сбора урожая. Это окончательный, последний сбор урожая, когда... Ну, у нас же там урожай собирается в течение все, начиная с весны. Слава Богу, такая страна хорошая. Но это уже как бы последний сбор урожая. Так вот он называется поэтому Хагасит, что праздник сбора уже, последний сбор. Так, теперь легкий вопрос. Что роднит Суккот и Рош ха-Шана в смысле еды? Чем они похожи в смысле еды?
Вот медом? Халу мед махар?
Правильно. Вот. До самого Шмини-Ацерет есть какое-то обычай. Это, естественно, закон. Есть обычай, причем не у всех это общин, но у многих есть обычай макать не солью посыпать, а макать. Вот.
Еще раз, скажите, пожалуйста, извините, ответ повторите, пожалуйста.
Мы хлеб палу, ну, в шаббат, и вообще не только в шаббат, когда мы днем, просто в целую неделю едим, так мы не соль макаем, а в мед. Вот как начали в Рош ха-Шана, так до конца шмини атерет едим много сладкого. Макаем в мед для того, чтобы у нас был, ну, как мы говорим, сладкий год. И надеемся на сладкий урожай следующего года. Сразу подсказку говорю, что мы сказали, что иудаизм, он очень такой человеколюбивый, принимает во внимание, чтобы все это не было плохо. Так вот тогда нельзя находиться в сети, то есть просто человека выгоняют из сети. Давайте, Гена, давайте, включайте ваш микрофон, Гена. Вы молчите. Вы всегда на всех уроках очень даже много отвечаете. Лена. Вот, я слышу.
Я вас слышу.
Вот.
Скажите, нет, я...
Когда нельзя сидеть в сухе?
Когда сильный дождь.
Правильно. И еще, ну, не только дождь, но когда очень... Ну, у нас такого в Израиле не бывает, конечно. Это в Галуте, когда холодно. Очень.
Очень холодно, сильный дождь, и октябрь месяц – это уже заморозки. Где там, где я жила. Там уже снег и холодно.
Я разговаривала с дочкой, которая во Франции. Так я говорю, что вот это вот... Она говорит, у нас сейчас такой холод собачий. Во-первых, холодно ужасно, во-вторых, дождь непрерывно льет. Так вот, это говорит о том, что еврей, он должен жить в Эрец-Исраэль. Понимаете, у нас законы, они созданы для Эрец-Исраэль. Как это... Как можно вообще соблюдать сухо нормально в Ленинграде, например? А как шаббат в Ленинграде соблюдают? Если там белые ночи, то когда там шаббат начинается, это как начинается? Безумие, понимаете? Вот. Поэтому, поэтому еврей должен быть израильтянин. Так, мы Гене записываем. Лена, выключайте ваш микрофон. Только включайте, когда будете говорить, потому что у вас там какие-то звуки. Да. Значит, теперь смотрите. Вот мы об этом начали говорить, но сейчас вопрос. Значит, причем вопрос еще с литературным таким, литературной приставкой. Значит, почему крыша суки должна быть с одной стороны? Это я сказала Асе, что мы не слышали, что она сказала, что нет крыши. То есть, с одной стороны, крыша суки должна быть плотная, чтобы прямо там не было такого, что если сильный дождь пошел, так в одно мгновение все мокрые. Чтобы в какой-то степени, она, ну, чтобы она от солнца, во всяком случае, могла защитить как-то. Вот в этом смысле, чтобы она была достаточно плотная. Вот, это я даже вам дала подсказку. Чтобы крыша суки хорошо защищала от солнца. Но в то же время, как Асенька нам сказала, что она должна быть с дырками, чтобы через эти дырки были видны звезды. И какое стихотворение Маяковского вот имеет отношение к этой философской идее? Ну, сначала давайте это два вопроса фактически. Значит, во-первых, для чего, что вот символизирует, что крыша с одной стороны нас защищает от солнца, а с другой стороны должны быть видны звезды. Это очень хорошая идея, такая даже, я бы сказала, психологическая, очень помогает. Экологический человек.
Но если можно, я имею свою трактовку.
Давай, хорошо.
Ну, это только моя, я извиняюсь. Ну, с одной стороны, твердо это в моем понимании все, что создал Бог для того, чтобы защитить человека и чтобы было хорошо в этом мире. А с другой стороны, конечно, это единство материи и духа, чтобы были видны звезды, небо, все едино. Все едино.
Я не хочу... сидя, чтобы мы даже вот, когда мы защищены вот этим вот, вот этой крышей, которая нас защищает, но чтобы мы не забывали о том, что кто нас защищает, да? На самом деле. Вот, это один очень правильный ответ, очень хороший. Но не то, что правильный, вот он очень хороший ответ. Семен, значит, записываем Асю.
Асю я записал.
Вот, но есть еще, ну, знаете, в иудаизме же всегда есть много всего, 70 ликов, да. Значит, есть, вот вспомните, что, может быть, вы это слышали, что это связано именно, вот как я вам подсказывала, это связано с тенью. То есть, с одной стороны, эта крыша, она создает тень, и как будто темно, вот, суке, да? Но с другой стороны, сквозь любую тьму можно разглядеть звезды. Вот, вот такая вот, чтобы человек, это символизирует идею, что в мире вообще больше тьмы, чем света. Знаете, но это наш мир так устроен. Он далеко-далеко не идеальный. И в нем больше тьмы, чем света. То есть вот эта крыша, если она нас защищает от солнца, это значит, что она больше создает тени, чем дает, чем пропускает свет. Вот она так должна быть устроена. Это ее закон устройства. Значит, это символ того, что в мире больше тьмы, чем света. Но сквозь любую тьму человек должен уметь разглядеть звезды. А звезды уже мы можем понимать в любом смысле. И как свет Всевышнего, что наш мир, хоть он и, так сказать, сложный, но тем не менее он управляется Всевышним, и он создает условия для того, чтобы человек имел, в общем, все необходимое, и мог бы жить в этом мире и действовать эффективно. А и с другой стороны, это там и надежда, и ну, все на свете. А вообще, что Маяковский об этом сказал? Ну, кто у нас, так сказать, знаток поэзии? Это одно из моих любимых стихотворений было всегда, еще с молодости. Ну, значит, ведь есть...
Светить всегда, светить везде, да, вот лозунг «Мое солнце», чтобы такое не было.
Светить всегда, светить везде, да, не это светить.
Последний солнце, это не то.
Светить никаких
гвоздей. Гвоздей, вот лозунг «Мое
и солнце», то есть это не про звезды.
Это не про звезды.
А про звезды это очень красиво там, что... И вот, что он говорит, ну, молодой человек, что как, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый день над городом зажигалась
одна звезда. Да, да.
Вот. Ну и вот можно, так сказать, здесь Маяковский тоже выразил, как можно понимать звезды. Вот, значит, правильно, это Ася.
Ася, конечно.
Асечко. Ну, теперь фактически мы в каком-то смысле, наверное, об этом говорили, но сейчас надо как-то подытожить, что почему мы не уходим в шалаши, гораздо ведь естественно, более естественно сидеть весной. Хорошая погода, тепло, еще нету там даже палящего солнца, то есть это самое комфортное время, когда можно сидеть в суке. Так почему мы не идем в суку? Если я говорила, что иудаизм такая человеколюбивая религия, почему мы не идем в суку весной, когда тепло, а идем туда осенью, когда холодно и дождь, и когда там некомфортно?
Вы знаете, у меня не совсем, конечно, правильный ответ, наверное, но тем не менее общий ответ, что евреи сами себе создают массу трудностей. Массу трудностей.
Не ищет легких путей.
Более или менее успешно пытаются преодолеть. Ну, просто вот и последний период нашей жизни, то, что этот самый, все время одно и то же.
Да, сначала создают трудности, потом их преодолевают. Но вы очень точно сказали, что более или менее успешно. Иногда очень неуспешно. Да?
Иногда очень неуспешно.
Сейчас иногда у нас очень... как-то очень неуспешно.
Да, да.
Да, это хороший смех, конечно, над этим смеяться нехорошо, но на самом деле сейчас у нас совсем неуспешно.
Вы знаете, просто я хочу сказать два слова на этот счет. Да,
мы сегодня спокойно разговариваем.
Лекции по истории. И вот когда была, как известно, шестидневная война, министр обороны Рабин, он впал в ступор.
Да.
Вот. А потом, и, ну, сказать, там, Моше Даян с компанией генерала сумели выстрелить. А потом, значит, вот когда была Октябрьская война, то в свою очередь в ступор впал Моше Даян. И он уже говорил на пресс-конференции, что у нас идет как разрушение третьего храма, которого нет. Ну, вот,
да. Это вот на этой лекции нам рассказывал Келлен. Да. Он сказал, что третий храм разрушается.
Сложно. Евреям, вот хорошее слово употребляет один историк, гид Борис Долин. Замечательно.
Говорит, так вот я про него сказала. Мы с вами
в Востоке вообще.
Сами его урок слушали вместе.
Да. Да, сложно.
Да.
Вот так вот. И мы еще прибавляем новых сложностей. Мы не идем простыми путями.
Можно пополнить этот ответ. Пополнить.
Да.
Ну, мне кажется, что наоборот, это самое подходящее время, потому что мы обновили свои связи и собрали урожай. То есть последний урожай. Вот у нас как раз и полный праздник всего в Суккот.
А что это за праздник, если надо выйти в шалаш и сидеть там совершенно некомфортно, в холоде или в жаре, и вообще не дома? Мы собрали урожай, нам хочется дома уже сидеть.
Как вы сказали, совсем комфорт в Израиле, это совсем комфортно. Это не создает проблемы в Израиле?
Это Семен сказал.
Да, это проблема в Галуте, которая напоминает, что все должны вернуться на Эрец-Исраэль.
В Израиле нам еще не так плохо. Но знаете, если спать, если на полу лужи, и все-таки пошел дождь, и на полу лужи, и спать в этих лужах, так там тоже не очень комфортно. Ну, хорошо. Но вот все-таки почему вот так? Здесь есть другая. Это все хорошее рассуждение, очень мне нравится. Но есть, но причина, так сказать, которую вы в книгах наших...
Это можно 5 минут?
Да, слушаю.
Может быть, если бы это было после Песаха, допустим, хорошую погоду, то не евреи или в Галуте подумали бы, что евреи вышли просто
погулять,
да. А сейчас сразу начинают думать, а зачем они это сделали. Это нет хорошей жизни, они это делают, а, наверное, они исполняют что-то очень важное.
В данном случае вообще мы делаем это не для народов мира, мы должны их учить, но в данном случае мы это не для них делаем. Смотрите, вообще вся идея в этом действии выражается, собственно говоря, вся идея суккота. Потому что что мы делаем? Если просто мы вспоминаем о выходе из Египта, так мы про выход из Египта, это кто-то сказал из раввинов на уроке, я ужасно смеялась, что это вообще такой садомазохизм, что мы у нас про выход из Египта мы каждый день вспоминаем. Знаете, мужчины там читают отрывки про Шират Аям, это песня на море, когда море расступилось. И там куча всего, так они каждое утро читают. Каждый шаббат мы говорим, что это шаббат, это память выхода из Египта. И этого у нас, этого памяти этой у нас полно. Значит, идея суккота, то есть все праздники у нас связаны с выходом из Египта. Но у суккота есть собственная идея. Значит, идея состоит в том, чтобы человек, когда он уже пришел в Эрец-Исраэль, и поселился, и овладел этой землей в том смысле, что ему уже хорошо на этой земле. То есть он более или менее безопасно живет. Но я не говорю о наших территориях, поселенцах, но, так сказать, как бы в среднем. То есть мы живем здесь, и мы даже во время войны мы все равно себя чувствуем достаточно защищенными. У нас нет панического состояния. Значит, теперь человек работал все лето, он собрал хороший урожай, вот как вы сказали, и уже у него там набито его хранилище урожаем. И у него это придает уверенность. У современного человека, может быть, это не урожай, там, а другие виды, так сказать, его... То, что благополучие, то, что ему уверенность придает. Ну, в общем, человек как бы обосновался, комфортно обосновался, у него теплый дом, ему не страшна надвигающаяся зима, у него все хорошо. Он за лето, он себе там крышу починил, он починил вот у нас. Каждое лето мы чиним ступеньки, через которые льется вода ко мне в спальню, когда дожди идут сильные. Эти ступеньки на второй этаж, они примыкают к дому, и там видно какая-то есть проблема, через которую, значит, льется вода, и стенка, значит, промокает. И мы каждое лето занимаемся этими ступеньками. Ну вот, позанимали, все сделали. И можно спокойно сидеть. И вот тут вот нам Всевышний говорит, так, все бросай и иди в суку, которая теперь вот на эти 7 дней, это твое как будто постоянное жилище. Вот, потому что нужно в ней кушать, спать, там жить в ней надо. Не просто прийти посидеть, а в ней жить надо. А дом это у тебя сейчас временное. Для тебя временное. Вот сука у тебя только есть. Для чего это делают? Вот у нас очень многие заповеди, вот, например, заповедь Бикурим, я сейчас скажу. А у нас вообще целый ряд заповедей, которые Моше дает в Дворим, они специально так сделаны, чтобы человек среди уже своей спокойной жизни в Эрец-Исраэль и уже в отлаженной жизни, такой обеспеченной, чтобы он не подумал, что он это все сам себе создал и не забыл про Всевышнего. Понимаете, потому что мы такие вот гады, что мы про Всевышнего вспоминаем только когда нам плохо. И когда ходили по пустыне, так там не было проблем. Но когда это знал, знает Всевышний, и Моше это знал, и Всевышний знал, что когда что у людей такое свойство, что как только они, так сказать, будут спокойно жить и ничего не бояться, им ничего не будет угрожать, то они будут, и они будут обеспечены жить. То человек сразу ему кажется, вот он всю неделю работал, да? Так ему кажется, что это он сам себе сделал все свое благосостояние. Понимаете? И это очень... Ну, его можно, человека можно понять в этом, потому что мы живем в материальном мире. У нас Всевышний как бы скрыт в этом мире. Мы вкалываем, мы стараемся. И естественно, у нас вот это вот ощущение может возникать, что вот мы так постарались, и вот результаты. Вот все забито урожаем, так что все хорошо, есть что кушать, есть деньги, и все. А вот профилактика против этого ощущения какая? Значит, нужно немедленно это все бросить, выйти в такое шаткое, утепленное, незащищенное от холода и дождя жилище. И там мы можем только на Всевышнего рассчитывать. Мы ни на кого больше не можем рассчитывать. И поэтому и там мы сразу как бы вспомним, что вообще все, что мы имеем, это все, все такое временное, такое неустойчивое, такое как бы приходящее, что и все зависит вовсе не от нас. И на кого мы можем надеяться, так мы можем только на него надеяться. Вот это вот идея, для чего вообще мы в суку идем. Понимаете? Это так же, как вот в праздник Бикурим, то, что я говорю, это был обычай, это тоже только в Эрец Исраэль можно было делать. Первые плоды человек собирал, и он брал эти первые плоды, шел с ними в Иерусалим, приходил к коэну, эту корзину ему давал. А потом говорил речь. То начало этой речи мы говорим, когда о году читаем на Песах. Он говорил, он всю историю еврейского народа рассказывал. Он говорил, что арамейцем, скитальцем был мой предок. И мы, значит, спустились в Египет от голода. А потом стали народом. И Бог нас вывел этими казнями. Провел по пустыне. И дал мне эту землю, то есть он каждый год человек себе твердит, что это Бог меня сюда привел, что это Бог мне дал эту землю, что благодаря этому я здесь нахожусь, и вот я живу на этой земле благодаря ему, и вот то, что я, так сказать, вырастил, вот я тебе принес. Понимаете? И спасибо Богу за то, что он мне все это дал. То есть это вот такая вот тренировка каждый год вот вспоминать и благодарить. Знаете, потому что иначе человеку не свойственно благодарить и помнить, кто ему это все сделал. А от этого очень близко до идолопоклонства. Хорошо. Каких вы знаете ушпизин? Мы уже знаем, кто такие ушпизин. Каких ушпизин вы знаете? Сколько их, во-первых? Ну, сколько их должно быть?
Авраам, Исаак, Яков, Моше, Давид и Соломон.
Аарон вроде.
Аарон, правильно.
Аарон, точно.
И сколько всего должно быть? Ну, мы 7 дней сидим в суке. Каждый 7. День новый гость.
7?
7. Значит, Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарона. И кто еще?
Давид и Шлома.
Давид и Йосеф.
А, Йосеф, окей.
Давид и Йосеф. Значит, Йосеф, наоборот, в обратном порядке. Йосеф и Давид. Хорошо, значит, они, каждый, можно там много всего сказать, что у нас всегда все символизируют. Они символизируют разные качества, они символизируют много чего там. А почему вообще, откуда пошла эта традиция, знаете? Я, кстати, это тоже сравнительно недавно узнала. Они все были в каком-то смысле скитальцами. Вот и Авраам скитался. Ну, откуда он вышел?
Из Ура Халдейского.
Правильно. Сначала он из Ура Халдейского вышел. Потом он пришел куда? Еще не в Эрец-Исраэль. Где они жили, когда ему Всевышний открылся? Паран. Паран – это же каждый раз наши праотцы шли туда за невестами, потому что там уже семья осталась основная. Значит, Парана. Уже из Парана он попал, пришел в Эрец-Исраэль. И он всю жизнь, у Сары была ужасная в этом смысле жизнь, понимаете? Только она это воспринимала как хорошее, но если кто-то со стороны бы посмотрел, то у нее была ужасная жизнь. Она всю жизнь она прожила как кочевница. Они ходили, Всевышний сказал Аврааму, что ты ходи по этой стране, ходи по ней, потому что я эту страну тебе отдам, тебе и твоим потомкам. То есть он ее как будто вот приобретал вот этим хождением. А потом он еще два раза в Египет спускался, где Сара попадала там к фараону. Ну, короче говоря, он питался непрерывно. Ицхак. Вот Ицхак единственный, он никогда не покидал Эрец-Исраэль. У него был такой статус, что ему нельзя было Эрец-Исраэль покидать. Но при этом он скитался по Эрец-Исраэль. Он тоже не жил на одном месте. Где Яков был? Яков как раз должен был бежать из своего дома вот туда, в Харан, от Исава. А потом Якову пришлось спуститься в Египет. То есть он тоже, он всю жизнь он не жил спокойно у себя дома. Моше. Моше тоже всю жизнь скитался фактически. Он когда из дворца фараона убежал, есть такое предание, что он был царем там в какой-то африканской стране. Потом он попал в Мидьян, а из Мидьяна он уже вернулся в Эрец-Исраэль. А потом он ходил по пустыне 40 лет до смерти. Вот. Потом, значит, Аарон то же самое. Да, Лена.
Да, я не могу. Все,
я уже вас пустила. Я просто, извините, я не смотрела, что...
Звука нету.
Звук есть, это у вас звука нету. Так, все, больше никого нету. Вот это, видите, это комната ожидания. Вот я сейчас увлеклась, говорю и не смотрю, кто в этой комнате. Это нужно, чтобы был кто-то помощник, вот как обычно вообще бывает, вот на лекциях Zoom, там всегда есть какой-то помощник у лектора. И он регулирует вот эти вот все там проблемы. Ну а когда лектор один, так трудно смотреть, все время проверять, что никого нет в комнате, это ожидание. Так, значит, да, так вот Аарон, он также, он только в Медьяне не был, но он был по пустыне. Йосеф провел вообще, можно сказать, всю свою жизнь в Египте на чужбине. И Давид, он очень много, он же убегал от Шауля, помните, и он в горах иудейских там спасался и среди филистимлян, и, в общем, Давиду пришлось очень много, так сказать, прятаться. Хорошо, да, так вот, есть такое поверье среди евреев было, но еще в прежние времена, сейчас мы это даже забыли, поэтому мы даже не знаем, почему мы Ушпизин приглашаем, что если хорошо встретить вот этого гостя, который сам скитался очень много, то тогда скитания в этой семье еврейской, они прекратятся. То есть как будто бы откупились от скитания. Понимаете, это, ну, это галутное такое поверье. Вот. А сейчас в Эрец-Исраэль мы этого даже не вспоминаем, но вот просто я говорю, откуда это возникло. Но на самом деле у этого есть, конечно, более, так сказать, глубокий каббалистический смысл. Теперь считается, что в Холь-а-Моэд это, хотя в нашей стране это рабочие дни, это только сейчас мы не работаем из-за Сегера, а вообще это рабочие дни. Но на самом деле мудрецы рассматривают эти дни как это необычные дни. Это Холь-а-Моэд, то есть это Моэд, это как бы праздничные дни. И в них запрещена всякая работа, которую можно избежать. Так вот вопрос такой. Какое послабление дали мудрецы для работы в Холь-а-Моэд, которое сейчас уже стало нерелевантным? Но я подскажу, что это женское занятие, связанное, ну, подскажу, со стиркой. То есть, что мудрецы разрешили стирать в Холь-а-Моэд? Просто так стирать одежду не рекомендуется. Понимаете, мы должны отдыхать. Отдыхать, нет, то есть не отдыхать, прошу прощения. Мы должны, ну, это праздник, мы должны
праздновать
и проводить ту работу духовную, которая сейчас вот для этого праздника проводится. Понимаете, у нас достаточно духовной работы, не нужно заниматься стиркой. Вот. Но что-то одно можно стирать, но сейчас это уже нам нерелевантно. Но это можно стирать, разрешили мудрецы, стирать детские пеленки. Но у нас сейчас нет уже пеленок детских, понимаете? Ну, в каком-то смысле, как бы, одежду детскую мы стираем. Но это уже не та стирка. Это же не то количество. Вы такого, это Семен вот знает. Это Ира вот не видела этого. Когда вся у тебя квартира завешена этими пеленками. Понимаешь, потому что ты непрерывно их стираешь, когда не было подгузника. И были пеленки. Значит, теперь вот, давайте сейчас мы уже у нас... Такой вопрос, он не очень приятный. Какая вредная привычка разрешена мудрецами в Холь-а-Моэд? И она становится при этом даже очень полезной. Но привычка вредная, и на мой взгляд, я думаю, вы тоже так считаете, такая противная. Но это не у всех, естественно, эта привычка. У некоторых, мало у кого она, наверное, есть. Но если уже есть, от нее как-то трудно избавиться. Но мудрецы ее разрешили, опять же, из человеколюбия.
Курить, что ли?
Как?
Курить?
Курить? Нет. Ну, курить, пожалуйста, можно и так курить. Это никто не запрещает. Это мудрецы. Вообще этого не рекомендуется. Это некрасиво это делать. Но мудрецы разрешили это делать, чтобы человек чтобы мог бы легче. Кто у нас находится? А, где он находится? Помню, что это было. Все, Гена зашла. Гена, выключайте ваше аудио. Значит, это привычка, сразу скажу. Грызть ногти. Знаете, что у меня таких людей есть? Привычка. Так вот, если человек не постриг ногти в субботу, то первые два дня ничего не сделаешь, потому что это запрещено. А и поле моет тоже запрещено стричь ногти. Но мудрецы милосердные наши, они разрешили их подкусать, чтобы, ну, человеку с длинными ногтями это очень неприятно, девушка не полюбит там. Вот. Так что, в общем, для блага молодых людей можно такое сделать. Но это все равно как-то очень противно, по-моему. Значит, в религиозных районах есть очень необычная архитектура балконов. Как их строят и для чего? Ну, необычным образом строят балконы в религиозных районах.
Балконы строят не друг над другом, как в России в пятиэтажках, да. А в шахматном порядке, ой, нет, или не в шахматном порядке, ну, в шахматном, да, чтобы нет. Было небо над балконом.
Нет, не в шахматном, а как?
Не в шахматном, чтобы над балконом не было балкона выше живущего соседа.
Это часто невозможно сделать, чтобы нет балкона. А как вот делают, чтобы все-таки сука была кошерная на балконе? Балконы делают лесенкой. Понимаете? То есть они сдвинуты один относительно другого. То есть если даже один балкон над другим, то они вот так сейчас. Они, ну вот, они не вот так один над другим, а они вот так вот сдвинуты. То есть вот этот нижний балкон, он имеет над собой достаточно чистого неба для того, чтобы сука, которая на нем будет стоять, она была кошерная. Вот. То есть это называется как, ну, не знаю, вот такой сдвинутый балкон. И вот если вы посмотрите, вот, например, на нашей улице, у нас религиозная улица, у нас там балконы сделаны. Вообще очень много можно увидеть. Так, ну это Леня очко, потому что она, в общем, фактически о правильном говорила. Ну и вот еще вопрос я вам задам. Такой Семен вспоминал войну. Вот такой военный вопрос. В каком году в Израиле появились в качестве суккот начали использовать военную технику? В какой войне? В каком году?
Октябрьская война, наверное. Если она... После Октябрьской
войны. Это война Судного дня.
Судного дня, да.
Это какой год, кто помнит?
73-й год.
73-й,
да. Так вот, значит, эта война Судного дня, она началась за несколько, это я вам как короткий такой рассказ прочитаю, за несколько дней до Суккота. Но Йом-Кипура она началась, значит, как мы уже сейчас узнали, что от Йом-Кипура до Суккота 4 дня, и война еще велась, когда начался Суккот. И ввиду крайне тяжелого военного положения, вот как Семен нам сказал, не всегда была возможность вообще доставить эти шалаши на фронт. Однако измученные, израненные, каждый день хоронившие товарищи еврейские солдаты помнили о том, что все их победы зависят от Бога, и о том, что строить суку и радоваться в ней – это заповедь Торы. Поэтому они превращали бронетранспортеры в суку и хотя бы на некоторое время, на короткое, старались в них радоваться, после чего на тех же бронетранспортерах шли в атаку. Представляете, как это вообще трогательно?
Очень трогательно.
Прямо мурашки по коже. Вот. Ну, мы, наверное, уже устали. Сейчас я последний вопрос задам, такой детективный. Перед праздником Суккот пассажиров, которые прибывают из Марокко и Италии, в этом году у нас, кстати, тоже нет такой проблемы, но перед праздником Суккот в аэропорту, у этих служащих аэропорта нашего, у них большая работа. Тех, кто прибывает из Марокко и из Италии, их проверяют очень тщательно, тщательнее, чем всех других. Тщательнее, чем обычно. Вот. Значит, почему это так? Ну, я вам сказала, что это детективно. Что у них ищут, как вы думаете? Что у нас все покупают в Суккот?
Петроги.
Петро.
Да, молодцы, Семен, молодец. Петрог же покупал.
Не было контрабанды?
Да, потому что у нас выходцы из... Нет, не только. Есть традиции. Есть в разных еврейских общинах, есть, как мы уже говорили сегодня, есть очень разные традиции. Так выходцы из Марокко, они доверяют только своим этрогам. И они предпочитают марокканские этроги. А те, кто, вот, кстати, хабадники, они почему-то хотят этроги из Калабрии, это провинция Италии. Поэтому, есть контрабанда этих этрогов. И пограничники их очень, так сказать, пытаются поймать.
Интересно.
Интересно, да? Вот еще я хотела такое. Что означает есть выражение на идиш? Я не знаю только, вот как это сказать, я не успела поискать и найти. Как это сказать на идиш, но все равно нам это, кто не знает идиш, ничего не даст. Этрог после Суккота. Какое аналогичное выражение есть на русском языке? Что это обозначает?
Дороколожка к обеду.
Это да, но вот есть более даже близкое. Что, например, говорят так, что ну мне это нужно, так как этрог после Суккота. А про ложку же так не скажешь. А вот есть выражение, которое именно сюда встраивается. Мне это нужно как?
Собаке пятая нога или что-то там. Пятая
нога собаки.
Или что с машиной, что-то еще.
Прошлогодний снег. Точно. Как прошлогодний снег. Вот. А этрог после Суккота, он ни для чего не нужен. Хотя у него... запах есть, и вроде вкус есть, но этроги мы просто так не едим, у нас как-то не принято.
А нельзя его кушать?
Попробуй кушать, но говорят, что очень не советуют, потому что из-за того, что люди вот так очень тщательно выбирают этроги, и даже многие с ума сходят и с лупой их выбирают. Ну, это не, я неправильно сказала, не с ума сходят, но вот так тщательно выбирают прямо с лупой. И значит, так в труде, чтобы они были ничем не повреждены, эти деревья очень сильно
обрабатывают.
То есть в них там столько этого яда, что их очень не рекомендуют покупать. Но что женщины кушают? Есть такое, что коины приносят в Иерусалиме, есть женщина, рабанит, и ей приносят эти благословленные трупы, над которыми говорили, и она варит из них варенье. И это считается сгула на рождение детей. То есть если женщина покушает это варенье, то она в течение года забеременеет и родит им. Ну, забеременеет, во всяком случае. Не родит, а забеременеет. Но там есть еще, я это варенье брала для своих детей. Да, у дочки Баруха Шем уже двое деток. Но не в течение года, по-моему, там дольше немножко было. Но там непонятно от чего, потому что там еще столько условий. Там целый лист дается, что надо еще выполнить, какие условия. Делать там разные добрые дела, там сдаку давать, молиться. Так что там это не просто так. А варенье очень вкусное, я его пробовала.
А вот в этом фильме уж пиздим, там он и трох выбрал, 1000 шекелей.
Платят огромные деньги вообще. Я вот вам приготовила еще почитать рассказы интересные, но уже у нас нет времени. Интересные рассказы по поводу, ну вот с Капотом связаны. И в частности рассказы Рава Зильбера. У него есть книга «Осенние праздники». Ну, у него есть серия такая книг на все праздники. Вот это вот «Осенние праздники». Хорошо, что надо, но теперь и Суккот. И здесь есть рассказы о том, как в Казани, там, что у нас происходило на Суккот, и как в лагере, и еще там. Вот. Но я, может быть, в следующий раз вам, нам никто не запрещает еще как продлить это удовольствие. И в следующий раз еще. Тем более, что еще я не все здесь закончила с викториной. Ой, я вам должна только показать последнее. Да, последнее. Скажите мне последний вопрос. Где еще можно поставить уху в таком очень необычном месте? В таком необычном месте, где можно поставить уху? Ну, нестандартные вот места, какие вы знаете, где можно уху поставить?
Стандартные – это балкон, крыша и, да. И на улице?
Да, ну, самое стандартное – это на земле. Потом можно на крыше поставить и можно поставить на балконе. А вот что вы знаете нестандартное?
На воде
поставить. На автомобиле?
На воде.
О, Семен, правильно, только не на самой воде, а на чем?
Плот какой-нибудь, плот.
На корабле можно поставить суку. Так, можно поставить на корабле, это раз, правильно. А
в самолете?
В самолете нельзя. Нельзя, потому что будет закрыто.
Будет закрыто. На корабле можно.
Да.
Ну, тогда не только на автомобиле, но и на платформе поезда можно поставить?
Ну, может быть, на платформе, но это очень будет некомфортная сука. Вы что?
Ужасно.
Это, представляете, она даже не устоит, наверное, потому что это же будет... Это будет вообще... Там... Как это будет... Ветер очень большой.
На дереве, например, нельзя.
О, правильно, это один ответ. На дереве, совершенно верно. Можно на дереве поставить, и можно сидеть в этой суке, и она считается кошерная. Но только ну, вот как бы праздновать именно Суккот в ней нельзя. Потому что, ну, на самом деле мы же не можем там еду принести и так все сделать. Как... Но сука кошерная, в ней можно сидеть и, так сказать, проводить время, как что ты в суке находишься. Да. И вот теперь можно еще на живом существе. На каком?
Послание.
Но у нас как-то слонов не очень много.
Верблюд.
О, молодец, умница. На верблюде. Вот я вам сейчас покажу суку на верблюде. Видите? Раньше это было почему так принято? Потому что вот скажем там кочевники, значит, у них не было выхода, они должны были кочевать и ехать, и в то же время, так сказать, в суке сидеть. Значит, вот это вот сука на верблюде, а сейчас можно в ней посидеть только в зоопарке.
А, в зоопарке.
В зоопарке, да. И еще... Вот видите, это настоящая фотография из зоопарка, как люди приходят, и такой этот верблюдик, он
улыбается
и приезжает к себе в суку. Немножечко страшно, я вам скажу. Я, честно говоря, мне немножко страшно. Вот. И еще есть у нас вот куда мы можем поехать, и ну сейчас, естественно, но мы туда, многие из вас, наверное, ездили. Я там была несколько раз. Сука, которая не имеет стен. Вот что это за сука? И она очень-очень необычная, и она не имеет стен. Кто делает такую суку?
Омский раввин Ашер Крестецкий говорил, что сука может быть размером со всю Эрец Исраэль.
Это когда уже мы будем хозяевами всей Эрец Исраэль. Это немножко не евреи, но близкие к евреям делают. Это самаритяне. Правильно, запишите себе ответ. Значит, у них сука находится в доме. Почему? И они себе сделали такое постановление, что это кошерная сука. Выключите у кого-то звук. Это кошерная сука. Почему у них так получилось? Потому что самаритяне подвергались очень большим гонениям здесь. И их часто просто как погромы у них были, их там вырезали целые семьи. И в целях безопасности они делали суку в доме. Значит, таким образом получалось, что у суки стен нету, да, стены дома, это стены суки, специальных стен нет. Но зато какой у них потолок, вы помните? Потолок?
Украшенные дороги,
да.
И красота.
Непрерывные, просто сплошные ряды фруктов. Сплошные ряды фруктов, это невероятно красиво. И это очень хорошо, потому что когда суккот заканчивался, то эти фрукты все дают бедным. Вот это такая, так сказать, мецва. Вот, и самаритяне, вот у нас, когда мы туда приезжаем, к ним на экскурсию, так они вводят в свою суку. Ну, хорошо, друзья, я, как вы считаете, мы немножечко развлеклись?
Да, спасибо большое.
И вам спасибо. Теперь, значит, кто у нас безусловный победитель у нас?
Кто Степан, победитель? Конечно, Ирина.
Ирина.
И 8 очков там, я сбился немножко.
Теперь кто на втором месте?
А на втором месте все остальные.
Ну так давайте мы сейчас, я вот попробую сделать такой вью, вот gallery view, вот где мы все находимся. А как сделайте все видео у себя? И я попробую. Я не знаю, как фотографировать экран. Кто-нибудь умеет экран фотографировать? Гриша, ты не умеешь экран фотографировать? Я попробую сейчас телефоном сфотографировать экран. Давайте все, кто у нас есть, у кого есть видео, подключайтесь. Я сделаю фотографию. Я отправлю вам потом. Вот улыбка. Сейчас еще раз. Say cheese. Так, ну кто у нас еще? Еще же у нас есть участники, только они видео не включили. Ну хорошо. Вот. Так что я разберусь, как тут отправить. Надеюсь, что у меня получилось. Так, значит, я вам желаю дальше хак суккот самех, да? И, ну, как мы говорим, маадим, я же вам это еще не рассказывала, это я в следующий раз расскажу. Маадим лесимха, мы говорим, а вы мне отвечаете, что? Агим узмамим ле сасон.
Ле сасон.
Да, у нас есть три слова, которые радость обозначают. Симха, сасон и рына. Но есть даже имя девочки у моих друзей, есть дочка Рина. Это радость.
У меня еврейское имя.
Правда? Ой, как хорошо. Да, ты же Ирина, Рина. Так называйся так, замечательно. Очень хорошее имя. Мы тебя будем Рина называть. Так я в следующий раз вам расскажу, какая разница. Вот, ну, так что маадим ле симха, и хорошо вам провести Ашана Раба. Там будут наверняка всякие трансляции, еще лекции, я буду ставить объявления, вот, и Шмини Ацерет, только никуда не ходите в скопление народа, пожалуйста, вот. Ну, я думаю, что мы по Зуму мы не сможем смотреть, к сожалению, потому что это шаббат будет. Но танцы, наверное, перенесут на Йом Ришон. Я не знаю, как это будет сделано. Скорее всего, на Йом Ришон. Вот. В общем, еще нам долго радоваться. Барух Ашем. Всего хорошего. О, Семен! Отдыхаем.
На ваше здоровье.
Будьте здоровы все. Спасибо большое. Спасибо, Таня.
Спасибо большое. Изумительный рассказ. Это даже не лекция.
Нет, я хотела что-то совсем другое. Нам нужно как-то переключаться.
Очень интересно.
Спасибо большое.
Вам спасибо большое.
Спасибо.
Отдыхаем. Будем здоровы.
Будем здоровы. Отдыхаем.
Вам доброго.
Пока. Риночка, очень приятно. Риделю привет.
Передам.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо.